Бог создал церковь, и Он что-то ожидает от церкви. И сегодня Бог напоминает нам о том, что весть Евангелия, ее оценить может только церковь Иисуса Христа. Только церковь Иисуса Христа может понять, насколько важна эта весть и какую надежду она может дать этому миру. На слайде изображена вот самая большая статуя Иисуса Христа. Она находится в Бразилии, в городе Рио-де-Жанейро. Она расположена на возвышении, и говорят, что с любой точки, откуда бы человек ни въезжал в город, видна именно вот эта статуя изображения Иисуса Христа, которая напоминает каждому человеку, что Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Мне она напоминает слова Христа, который сказал: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Наверное, каждый из вас вот планировал что-то в жизни, например, отпуск. Но так бывает, что вот, может быть, в самый последний момент планы разрушились, и то, что вы запланировали, не получилось. Но у вас есть план «Б». Да? То есть вы запланировали что-то, но вы знаете, что если это не получится, у вас есть еще несколько вариантов. И мы точно так делаем. Мы что-то планируем в жизни, но у нас есть запасные варианты. Интересно, что в послании апостола Павла к римлянам 10 главе апостол Павел нам рассказывает о Божьем плане спасения. Как же Бог решил спасти этот мир, спасти грешников. И что самое интересное, что у Бога нету плана «Б». Это его единственный план. И мы с вами являемся участниками этого Божьего плана. Давайте посмотрим на эти стихи, в которых говорится о том, как же Бог решил спасти мир, какой же его план. Это послание к римлянам, 10 глава. Я буду читать с 13 стиха. Послание к римлянам, 10 глава. Здесь Павел нам просто расширенно предоставляет Божий план спасения. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И 21 стих. «Об Израиле же говорил: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». И, наверное, самая первая важная весть в Божьем плане спасения – это Божье поручение. 15 стих, посмотрите: «Как проповедовать, если не будут посланы?» И Евангелие говорит о том, что все апостолы, они получили прямое поручение от Бога идти проповедовать Евангелие. Иисус сказал своим ученикам: «Идите и научите все народы». Это было повеление Бога, Его поручение. И вы знаете, что все миссионеры, которые отправлялись на миссию, на миссионерское служение, именно в этом черпали силу и мужество, что они идут не от себя, что они идут по поручению самого Бога и поддержке Святого Духа. Именно это давало им внутреннюю силу и мужество идти проповедовать Евангелие. Но Новый Завет говорит, что Бог поручил это не только апостолам и не только миссионерам. Каждый из нас, тот, кто является последователем Христа, он имеет точно же такое поручение. Потому что в другом послании Павел даже назвал это служение примирения. Он сказал, что нам верено служение примирения. Апостол Петр, посмотрите, как сказал о церкви Иисуса Христа. Апостол Петр говорит такие слова: «Вы – род избранный, царственное священство, народ, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свет». И посмотрите, Петр так говорит о церкви, что мы призваны, каждый из нас, возвещать совершенство Христа. Вот подумайте, что общего есть, например, у таких трех людей, как фанат футбола, команда которого победила, человек, который только женился, и человек, который только купил новую машину. Что может быть у них общего? Как вы думаете? Они способны в этот момент говорить только об одном. Фанат будет говорить о футболе, человек, который женился, будет говорить о невесте, а человек, который только купил машину, будет говорить о машине. Не правда ли, когда в нашей жизни происходят какие-то важные, значимые вещи, нам трудно удержать их, чтобы никому не рассказать. Нам хочется с кем-то поделиться нашей новостью. И сегодня Павел напоминает церкви о том, что та новость, которую узнали мы, которая поменяла нашу жизнь, ее невозможно спрятать. Ей хочется поделиться. И Павел сегодня напоминает, что это божественное поручение. Когда мы делимся с кем-то Евангелием, мы это делаем не от себя, а по поручению самого Бога. А что же Бог нам поручил? Посмотрите, Павел говорит, 15 стих. «Благовествующих мир, благовествующих благое». Благая весть – это Евангелие. Бог поручил каждому из нас распространять Евангелие, Божье Слово. И в других своих посланиях Павел говорит такие слова, послушайте. «Когда мир своей мудростью не познал Бога, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Посмотрите, Бог так запланировал, что люди будут в мире спасаться через проповедь. Когда кто-то будет делиться Евангелием, в этот момент Дух Святой будет действовать в сердце человека, и таким образом будет изменяться его жизнь. Павел написал письмо своему духовному сыну Тимофею, и он сказал ему там такие слова. «Проповедуй слово, совершай служение благовестника». Он ему напомнил об этом, что тебе поручили проповедовать слово. И вот это слово «проповедуй слово» оно означает такое слово, как древнее, глашатай. В древности глашатай – это был человек, который выполнял поручение царя. Царь поручал человеку какую-то весть, и глашатай должен был идти, и любого человека, которого он встретит, он должен был в точности передать весть царя. И такого человека называли глашатай. И в контексте вот евангельской вести – каждый из нас, он является глашатаем. И задача каждого из нас, как глашатая, в точности передать весть Евангелия. Вот была в чем цель глашатая. Потому что Бог избрал такой путь. И Павел здесь говорит, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Вера зарождается в сердце человека от вести Евангелия, от Божьего Слова. И Павел приводит здесь такой пример из Исаии, как прекрасны ноги благовестника. Как вы думаете, почему он упоминает про ноги? Почему он не сказал, как прекрасно лицо благовестника, руки благовестника, тело благовестника? Почему именно ноги? Хотя они не очень прекрасны, когда люди ходят и грязная дорога. Это напоминание, что благовестник – это тот, который ходит. И вот я слушал свидетельство Андрея. Вот он говорит, мы пошли туда, мы поехали к той семье, мы нашли того человека. Благовестник – это тот, кто ходит, кто ищет потерянных. Не тот, кто сидит и ждет, когда кто-то случайно постучит нам в квартиру, и мы расскажем ему Евангелие. Нет, это тот, кто идет к людям, узнает об их нуждах, который ищет потерянных. И поэтому он упоминает о ногах. Это тот, кто ходит и ищет. Я иногда слышал, вот как верующие говорят о том, а я свидетельствую жизнью. И действительно, Писание призывает нас жить святой и богоугодной жизнью. Но мне кажется, что иногда эти слова могут являться оправданием, чтобы не делиться с людьми Евангелием. Смотрите, Библия говорит о том, что Бог дал нам общее откровение о себе, природу. Есть такое, да? И когда мы смотрим на природу, мы можем кое-что узнать о Боге, как о Творце. Но скажите, смотря на природу, вы можете что-нибудь узнать о Боге как искупителе? Нет. Точно так можно было бы сказать так, что наша святая жизнь – это общее откровение. Но если мы будем жить святой жизнью и молчать, как рыбы в воде, то человек так и не узнает весть Евангелия, и его вера не сможет зародиться в сердце лишь только от того, что он видит, как кто-то живет святой жизнью. При том, что святая жизнь – это такая шифровка, которую еще нужно растолковать, не правда ли? Вот представьте себе, например, разговор сотрудников на работе, когда два человека говорят: вот мне кажется, вот Вася, который с нами работает, он, наверное, верующий. А второй говорит: а почему ты так думаешь? А я вот анекдот про Бога рассказал, и он только один не засмеялся. А говорит: так ты пойди спроси у него, верующий он или нет. Говорит: а я уже его спрашивал, не признается. Можете себе так представить? Но мы часто выглядим в жизни, как вот этот персонаж. Я вспоминаю вот момент, когда я лежал в больнице, и вот ребята, которые лежали со мной в больнице, когда рассказывали, например, анекдоты там пошлые, ну, я вставал, просто выходил там в коридор. Некоторые умудрялись в палате вечером выпивать даже, там в карты играли. Когда шли на перекур, меня звали, я, например, отказывался. Но скажите, вот это мое поведение, его достаточно, чтобы в сердцах этих людей зародилась спасающая вера? Нет. Им еще нужно как-то истолковать мое поведение, почему я так себя веду. Я помню, молился, как бы, чтобы Бог дал такую возможность, ну вот как-то вот поделиться с ними Евангелием. И помню, вот захожу в палату, и они на меня смотрят и задают вопрос мне: ты кто? Вот смотрите, какой хороший вопрос. Да? Сразу же можно вот рассказать людям Евангелие. А я им говорю, у них спрашиваю: а что такое? Они, я помню, задают другой вопрос: ну чем ты занимаешься в жизни? Смотрите, еще лучший вопрос. А я у них спрашиваю: а почему вы так спрашиваете? И они говорят: а просто зашел врач и сказал, что в палате с вами священник лежит. И тут уже пришлось рассказать Евангелие. Уже скрываться было нельзя. Но иногда мне кажется, что мы можем оправдывать себя и говорить, что я свидетельствую жизнью, но это и есть оправдание, чтобы не делиться Евангелием. Вера в сердце не может зародиться лишь только от того, что мы смотрим, что кто-то живет святой жизнью. Потому что Павел в Божьем плане, посмотрите, сказал: благовествующих мир, и вера приходит от Божьего Слова. Поэтому человек должен услышать содержание Евангелия, услышать Божье Слово, чтобы в его сердце зародилась вера. И следующий вот элемент в Божьем плане спасения – это когда человек слушает Божье Слово, Евангелие, когда он смиряется с ним, в его сердце зарождается спасающая вера. И Библия открывает нам о том, что Дух Святой, он уже производит в людях, он готовит почву. Библия говорит, что Дух придет и обличит мир. О чем? О грехе, о правде, о суде. То, почему человек откликается и у него появляется духовная жажда, это говорит о том, что Дух Святой уже проводит свою работу по изменению его сердца. И если бы Дух Святой этого не делал, то никакие наши ухищрения не могли бы ничего сделать, чтобы человек уверовал и обратился к Богу. И именно это придает нам уверенность и дерзновение, что Дух Святой открывает людям духовную нужду. Но посмотрите, как Павел связывает. Он говорит: вера от слышания Божьего Слова. Дух Святой работает именно в тот момент, когда человек слышит Божье Слово, когда ему проповедуют Евангелие. Интересно, что вот в Риме в первом веке, ну, говорят, что примерно половина населения были рабы, и люди были неграмотны, они не умели читать. Единственная возможность – это именно устно поделиться с ними Евангелием. Сегодня люди умеют читать, и поэтому, конечно же, когда мы дарим человеку Евангелие, Новый Завет, Библию, и человек читает, в этот момент Дух Святой производит перемены в его сердце. И многие так пришли к Богу, когда просто читали Евангелие, читали Божье Слово. И Бог коснулся человека. Но вера рождается только от проповеди Евангелия. Интересно, что когда Павел написал послание церкви в Коринфа, там были учителя и люди, которые пытались по-другому преподносить Евангелие. Посмотрите, что написал им апостол Павел. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, со 2 по 6 стихи. Посмотрите. «Но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Павел говорит, мой метод простой. Я прямо и открыто возвещаю людям всю правду. Но были другие люди, которые преподносили Евангелие немного скрытно, в такой вот красивой упаковке. И это понятно, например, первый век был под воздействием греческих философов. А что нравилось людям в первом веке? Люди любили слышать что-то новое, то, чего раньше не говорилось. Им хотелось знать какие-то новые знания, которые подымут их на какой-то новый уровень. И они могли говорить примерно так. То, что мы хотим вам рассказать, это то, что вы раньше никогда не слышали. То, что мы вам расскажем, это даст вам новое знание, подымет вас на новый уровень. Ну, как сегодня говорят, там вот такой крючок, зацепить их. И, конечно же, такая весть нравилась грекам. Но Павел говорит про такие методы, говорит, это хитрость. Мой метод, он простой. Где Бог предоставляет мне возможность, я открыто проповедую Евангелие. И обратите внимание, что говорит Павел. Когда человек пытается преподнести Евангелие и делает это при помощи хитрости какой-то, невозможно в точности сохранить весть. И Павел говорит, прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие. Очень трудно, если человек прибегает к хитрости, очень трудно не исказить Божье Слово. И, конечно же, у этих оппонентов могли быть к Павлу свои аргументы. Они могли говорить, Павел, посмотри, какой результат от твоей проповеди, от твоей прямолинейности. Ты только отпугиваешь людей. И посмотри, какой результат у нас. На что у Павла тоже были свои аргументы. Посмотрите, он дальше говорит в 3-4 стихе. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Павел говорит, если я проповедую Евангелие, и люди не принимают его, это не значит, что проблема в моей вести. Это значит, что сатана ослепил их умы. Люди сами хотят жить во тьме, и они просто не хотят расстаться со своими грехами. И дело вовсе не в моей вести. Моя ответственность – это распространять Евангелие. Это в точности, как глашатай, передать поручение царя. Сегодня вот я иногда слышу такие слова, говорят, что ну, проповеди скучные. И проповедь сегодня людей в церковь, этим уже в церковь не привлечешь. И мне кажется, что те люди, которые говорят такие слова, они теряют веру в живое Божье Слово, что оно способно изменять сердца людей. Именно Божье Слово. Андрей вот сегодня делился свидетельством. Он говорил, что 3 года он был в Мядиле. У меня есть такая книга про одного миссионера. Его зовут Вильям Карей. Или по-другому Вильям Кэри его называют. Биография его жизни. Он был англичанин. И он поехал на миссию распространять Евангелие в Индию. Когда прошло 3 года, он вернулся в Англию, чтобы вот как сегодня делал Андрей, рассказать церкви о своем служении в Индии по прошествии 3 лет, потому что многие в церкви молились за него и поддерживали финансово. И Вильям Карей рассказал, что вот, рассказал о своей трудной работе в Индии за 3 года среди племен. И он сказал, за эти 3 года у меня там умер сын, и я крестил только одного человека. И там написано, что церковь в конце встала и просто стала аплодировать ему. Церковь понимала, что даже одна спасенная душа – это великая ценность в глазах Бога. И церковь понимала, что успех благовестия, что результат зависит от Бога, что только Бог обращает людей. Но успех благовестия – это когда человек распространяет Евангелие. Они понимали его жизнь, которая была посвящена этому Евангелию. Потому что если сегодня оценивать успех Евангелия о количестве крещаемых, мы можем прийти к неправильному пониманию. Возьмите пророка Иеремию. Он проповедовал в течение 40 лет и не увидел в своей жизни ни одного покаяния. Ни одного. Но в отличие от других лжеапостолов, пророк Иеремия, он в точности говорил людям Божье Слово. Он жизнь свою посвятил, чтобы быть пророком. И точно так сегодня успех благовестия – это когда мы сеем семена, когда мы делимся Евангелием. Обращение человека к Богу – это могущественное действие Божьей силы. И Павел даже сравнивает в 5 и 6 стихе это действие с сотворением. Вспомните, как Бог сотворил мир. Словом. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И точно так происходит духовное рождение свыше. Павел говорит, через Божье Слово. Когда человек читает Слово, когда он слышит Евангелие, Бог говорит сердцу, да будет свет. И его душа озаряется. И это происходит через проповедь Евангелия. Такой у Бога план. И последний элемент, Павел говорит, что всякий, призывающий имя Господня, спасется. Итак, смотрите, вот Божий план спасения. Это божественное поручение. Мы глашатаи, которые должны в точности передать весть царя. И если Дух Святой касается сердца человека, он смиряется перед Евангелием, призывает имя Бога и следует за Богом. Потому что спасающая вера – это не просто интеллектуальная вера. Это вера действующая. Она послушная. Это вера, которая следует за Христом. Я хотел бы вот предложить вам таких 6 простых методов, как каждый из нас может делиться Евангелием. Я просто взял библейские стихи и вывел оттуда принципы. Они настолько простые, что каждый из нас может использовать любой из этих методов, чтобы делиться Евангелием в своей жизни. Посмотрите на эти принципы. Первый я назвал метод Авраама. Посвяти себя молитве. Посмотрите. Встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял перед лицом Господа. И смотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности. И увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребителя, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Всю свою жизнь Авраам посвятил молитве за своего племянника. И мы смотрим, что Авраам стоит перед Богом, он молится в тот момент, когда Бог истребляет города. И посмотрите, написано, что вспомнил Бог об Аврааме и спас Лота. Это то, что может сделать каждый из нас, посвятить себя молитве за каких-то конкретных людей. Я вспоминаю свое обращение от человека, у которого мы отдыхали в Крыму, она была верующей, и у нее на стене были фотографии и адреса. Я помню, я спрашивал, что это за адреса и за фотографии. Она говорила, это люди, за которых я молюсь. И тогда эта женщина, она решила посвятить молитве и за нас, за нашу семью. И в течение 2 лет она молилась за нашу семью, пока мы не уверовали и не пришли к Богу. Это посвящение. Человек посвятил себя молитве. На первом собрании у нас есть вот такой брат, его зовут Леонид Петрович. И кто-то помнит из старых верующих его мать, сестра Демьяновна. Наверное, не было ни одного воскресения, когда бы она не возносила молитву за своего сына. Это было посвящение. Она просто посвятила себя этому. И сегодня мы в церкви видим плод этой молитвы. Ее сын и вместе с женой. И это посвящение, этому может посвятить себя каждый из нас. Метод Авраама очень простой. Посмотрите еще на следующий. Метод Петра я его назвал. Это кусочек проповеди Петра в день Пятидесятницы. Посмотрите. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им: покайтесь и докрестится каждого из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Метод Петра – это говорить истину открыто. Почему именно Петр проповедовал в день Пятидесятницы, а не кто-то другой? Богу нужен был человек, который не будет ходить вокруг да около, а который открыто, безбоязненно скажет людям о том, что они сделали несколько дней назад. Человек, который открыто обличит их во грехе. Кто-то мог бы сказать: ну такая проповедь, да люди, может быть, разбегутся, когда человек обличит их. А он так и сказал: вы его распяли. Но Богу нужен был именно такой человек, который скажет это честно и открыто. И Петр не только обличил их во грехе, но он дал им еще и надежду. Когда они сказали, что нам делать, Петр сказал: есть надежда. И точно так в нашей жизни. Может быть, перед нами будет человек, с которым мы сможем поговорить в жизни только один раз. И больше такой возможности у нас не будет. Почему бы не воспользоваться методом Петра? Почему бы открыто, честно не сказать ему о его состоянии все, что говорит Божье Слово? Как оно есть? Сказать ему правду и открыто. И при этом не забудьте дать этому человеку надежду. Так действовал Петр. Посмотрите еще на один метод. Я его назвал метод самарянки. Я извлекаю просто принципы. Тогда женщина оставила водонос свой, пошла в город и говорит людям: пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Она пришла в город, и скорее всего, что люди не слушали бы ее, или ее свидетельство было бы для них неубедительно. И поэтому она сказала: пойдите в то место, где есть Христос, и послушайте его. И точно так можем сделать каждый из нас. Может быть, мы не сильны в проповеди Божьего Слова, не сильны в Евангелии, но мы можем пригласить человека туда, в то место, где изучается Божье Слово, где проповедуется Евангелие. Может быть, кто-то другой сделает это лучше нас. И многие из вас именно так уверовали в Бога. Вас пригласили на богослужение. Вы услышали весть Евангелия, и Бог коснулся вашего сердца. Это метод самарянки. Пригласите человека в то место, где проповедуют о Христе. Еще один метод – это метод Матфея. Посмотрите. «Сделал для него Леви в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Когда Матфей уверовал, вот он как новообращенный, он хотел поделиться этой вестью со своими друзьями. Что он сделал? Он пригласил их к себе домой. Он сделал ужин, вечер. И это то, что может сделать каждый из нас. Это дружить с людьми, развивать с ним дружеские отношения. И наши друзья – это те люди, которые будут нас слушать больше всего. Это то, что делал Матфей. Свидетельствуй своим друзьям. Еще два метода. Метод одержимого человека. Посмотрите. Когда Иисус вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Посмотрите, Иисус говорит: пойди домой и расскажи им, что сотворил с тобой Господь. Если бы этому человеку задавали какие-то сложные богословские вопросы и сказали: объясни, почему праведники страдают, а нечестивые благоденствуют, откуда появилось зло, можешь ли ты объяснить ответственность человека и Божье предопределение, этот человек не смог бы ответить ни на один из этих вопросов. Но он мог рассказать им свою историю. Люди, которые окружают нас, у них в жизни точно такие проблемы, как и у нас. У них точно же такие нужды. у них точно такие же вопросы к жизни. И мы можем рассказать им свою историю. А что Бог сделал в моей жизни? Расскажи им свою историю. И последний метод. Посмотрите. Метод Таифы. В Иопии находилась одна ученица именем Таиф, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Делай добро ради Христа. Этим методом пользовался один человек, которого зовут мать Тереза. Своей жизнью, своим состраданием к миру, своими добрыми делами ради Христа она завоевала тысячи душ, тысячи людей. Твори людям добро ради Христа. 6 простых методов. Каждый из нас может воспользоваться любым из них, чтобы быть соработником Бога в деле спасения. Потому что у Бога нету плана Б. У Него единственный план. И мы являемся Его соработниками. Интересно, что в книге Откровения, я уже заканчиваю, хочу привести один пример. В книге Откровения есть послание 7 церквям. Когда я изучал эти послания, я обратил внимание на одну церковь, которая находилась в городе Сардис, церковь в Сардисе. Почему привлекла меня внимание именно эта церковь? Потому что, когда Иисус обращается ко всем церквям, Он говорит что-то хорошее, но и обличает в чем-то, в чем они отклонились. К этой церкви нет ни одного хорошего слова. Только осуждение. Осуждающих слов немного, но мне кажется, что они били прямо в сердце. Иисус сказал этой церкви так: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Меня заинтересовали эти слова. Но вот что Иисус имел в виду? Что там происходило в этой церкви в контексте, вот в историческом? Почему Он назвал именно эти слова? Что же там было? Я помню, поднял все справочники, изучил исторический контекст, чтобы пытаться понять, что происходило в первом веке в этой церкви, почему Иисус сказал такие жесткие слова. И я пришел к такому выводу, изучая это послание, что эта церковь перестала делиться своим свидетельством с этим миром. Интересно, чем отличала эту церковь от всех остальных? В этой церкви не было никаких трудностей. У них не было лжеучителей, с которыми нужно было бороться. На них не оказывали давление религиозные иудеи. Им не угрожала опасность попасть в тюрьму или умереть за веру. Они находились в покое. Их никто не беспокоил, и они никого не беспокоили. И вот этот покой привел к тому покою, который бывает на кладбище. Может быть, они были и приличными людьми. Они собирались вместе на богослужение, но они уже не делились с миром своей верой. И Иисус сказал им такие слова: «Ты носишь имя, ты думаешь, что ты еще живой, но ты уже все, ты уже умер». Я подумал, если бы сегодня Иисус обратился к нашей церкви и сказал бы такие слова: «Ты носишь имя благовестия, но...» И поэтому сегодня напоминание Бога к нашей поместной церкви. У Бога только один план, план А. Никаких запасных вариантов у Него нет. И каждый из нас, он может быть соработником Бога в том, чтобы делиться Евангелием на своем месте. И 6 простых принципов, которые может использовать в жизни каждый из нас. Давайте помолимся об этом. Господь, прошу, чтобы Ты благословил нашу поместную церковь делиться доброй вестью Евангелия. Удали, Господь, и равнодушие, и страх, боязнь перед людьми, чтобы нам не быть просто тайными последователями. Мы молим, Господь, о том, чтобы Дух Святой, Он менял почву сердец тех людей, с которыми Ты нас сводишь. Работай в их сердцах, обличай их во грехе, открывай им их главную нужду – это в Тебе как Спасителе. И помоги нам иметь дерзновение сеять семена веры. Мы благодарим сегодня Тебя за те свидетельства, которые мы слышали, за наших братьев и сестер, которые имеют это дерзновение и проповедуют Евангелие там, где Ты их поставил. Благослови нас в этом. Аминь.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!